Мы живем во время, в которое можно назвать временем конфликтов. Не только военных конфликтов, которые окружают нас. Это конфликты между людьми, конфликты между личностями, конфликты даже в церкви бывают, как бы это ни казалось странным. Я хотел бы читать об этом разрешении конфликтов Евангелие от Матфея, часть Нагорной проповеди, 5 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 21 стиха. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Если же скажет кто брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, тогда приходи и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, если ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта». Слова, которые произносил Христос, они имели всегда значение, особенно слова, которые собраны в его проповеди, которую Матфей собрал все в одном месте, назвал это «Нагорная проповедь». Христос произносит революционные, казалось бы, слова людям, но не революционные на первый взгляд. Он просто говорил ученикам своим и слушателям истинное толкование Божьей заповеди «не убей». Не так, как толковали их книжники и фарисеи толковали. Христос говорит, вот это понимание, эту заповедь надо понимать вот так. Я это имел в виду, а не то, что вы извратили. Мы все знаем, что убийство – грех. Мы все знаем, что убивать нельзя. Мы все знаем, и во всех законах мира убийство стоит как уголовное преступление. Мы все это знаем, не убивай. Но Христос здесь говорит о несколько большем. Христос входит внутрь человеческого сердца, и Он говорит, что приводит к убийству. Наказывая за убийство, наш закон, даль закон любой страны, он наказывает последствия, не трогая сути происходящего. Так же, как и медицина. Лечит последствия, но не лечит причину болезни. Симптомы появились, и таблетку нам дают от симптомов простуды и гриппа. От симптомов, то есть от последствий. Но никто не лечит. Истинное начало. Мало кто укрепляет иммунитет, мало кто говорит, что надо закаляться, надо вести активный физический образ жизни и так далее. А нам предлагают все вот эти торговые точки с названием «аптека», они предлагают нам снятие симптомов. Точно так же, как человечество сегодня наказывает последствия греха, а Христос проникает в суть человеческой личности, в суть происходящего. И вот то, что здесь он сказал, это надо так и понимать. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Христос говорит о том, что одни и те же чувства, одни и те же эмоции, одни и те же переживания, они приводят к вражде, к гневу и потом к убийству. Это последствия одной и той же самой вражды. Он говорит, что просто вот это грехоубийство вы начнете опознавать раньше. Начните опознавать тогда, когда он только начинает зарождаться. Когда-то Господь Бог говорит Каину: «Каин, у дверей сердца твоего грех лежит, он влечет тебя». Бог заметил это греховное влечение, когда оно было выражено просто в нелюбви к брату своему. Нелюбящий брата своего есть человек-убийца, и он потом повторяет это. И Бог заметил и говорит: смотри, то, что в тебе есть, оно приведет не просто к вражде, но приведет тебя впоследствии к убийству. Но Каин не внял этому. и убийство совершилось. Первое – убийство человека на земле. И вот то, что Бог говорит здесь, Христос говорит: «Вы слышали древним, а я говорю о гневе». Христос берет и вот от последствий начинает проникать в суть происходящего. Он начинает проникать в суть взаимоотношений человека, которые приводят к убийству. К убийству, которое происходит, ну, не так вот спонтанно, когда человек где-то там, ну, например, на войне находится, или убийство по неосторожности, когда ты едешь на дороге, где-то случилась авария, и кто-то погиб из участников этой аварии. Христос говорит здесь о том, что человек имел стойкую неприязнь к другому человеку, которая и побудила его совершить это убийство. И здесь он дальше говорит, что есть проблема не в убийстве. Начинает отматывать и подходить внутрь человеческой души, он говорит о гневе. Гнев, который предшествует вот совершению вот этого действия убийства. Он говорит: гнев, гневающийся подлежит суду. А кто скажет брату своему рака, то есть пустой, пустоголовый буквально, ну пустой человек, он подлежит Синедриону. То есть этот человек уже, его общество должно уже осудить судом религиозным. Если тот, кто обидит своего брата, назовет его буквально пустым или пустоголовым, назовет в переводе. А если кто скажет безумный, то есть человек вообще безумный, тот подлежит гиене огненной. Что такое гиена огненная? Это свалка. Условно говоря, это свалка, которая была за Иерусалимом. Туда выкидывали различный мусор, и там было две беды. Первая беда – это огонь, который всегда горел и не угасал, потому что поджигали. И второе – это черви, которые перерабатывали вот эти останки. Две беды были. Это запах от горения и запах от гниения. Поэтому, и он говорит, и эта гиена огненная стала потом как бы прообразом место наказания, прообразом ада, как бы, преддверия ада. И поэтому он лучше этого человека выбросить в гиену огненную, говорит Христос. И если мы говорим о гневе, то гнев бывает как вспышка у человека. Вот человек не имел гнева этого человека, ну кто-то там обидел, кто-то наступил на ногу, кто-то подрезал на дороге, у человека вызывается какая-то реакция. Это один вид гнева, и есть гнев, который стойкий у человека, который живет в нем уже на протяжении какого-то времени. Человек и ложится спать, он кого-то сильно не любит, просыпается, он его также сильно не любит, это в нем живет. Христос говорит, что вот это очень опасное состояние, которое может привести человека буквально к убийству. И вот если ты с таким стойким состоянием нелюбви к своему брату приходишь принести жертву Богу, то ты оставь, сначала примирись с братом, потом приходи к Богу, приноси жертву. То есть Христос здесь даже устанавливает порядок, что должно быть сначала. Если ты приходишь к вечере, то ты сначала, зная, когда будет вечеря, пойди помирись с братом, с сестрой, с невесткой, со свекровью, с соседкой, пойди помирись, а потом приходи сюда. Иначе твой дар, он не будет Богу угоден. Оставь, пойди примирись. И дальше он говорит: мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. То есть Христос продолжает распутывать вот эту причинно-следственную связь. Он идет от убийства начал, он идет к примирению. Вот что интересно, в этом Нагорной проповеди собраны такие блоки. Дальше, следующий блок, там вообще написано: вы слышали, что сказано «не прелюбодействуй». А дальше он развивает это, входит внутрь человеческой души и говорит: не смотри с вожделением на женщину. Потому что вот этот взгляд приводит к прелюбодеянию. Так же, как он говорит, к чему приводят вот непримирение, к чему приводит оскорбление, к чему приводит гнев человека на другого человека. Он приводит к убийству. И Христос, проникая в суть человеческой личности, в суть человеческих взаимоотношений, он входит до причин не следствиям он, а к причинам возвращается. Он говорит, мирись с соперником твоим скорее. Что говорит Господь нам, Иисус Христос? Он говорит, что мириться надо сразу, как можно быстрее. Потому что человек, который с кем-то во вражде, он обычно, если он сразу не примирился, если он сразу не решил этот вопрос путем прощения или выяснения каких-то отношений, и он живет с этим немиром, так скажем, с враждой внутри, то этот человек начинает, вот это непримирение лично, он начинает обрастать различными другими людьми. Человек начинает поделиться этим с друзьями и подаст ситуацию в нужном ему свете. Потом он на свою сторону привлекает, ищет союзников себе, ищет себе сочувствующих, ищет себе помощников и собирает целый круг поддержки, когда он может крикнуть так, вот наших бьют, условно говоря. И тогда толпа бездумно бежит и защищает своих. Христос говорит, неправильно это. Ты мирись раньше. И приводит ситуацию, когда два человека, спорящих друг с другом по какому-то вопросу, идут к судье для того, чтобы разобраться. И он им говорит, остановитесь сначала, присядьте на скамеечку, выпейте газировки, выпейте чаю, посидите и поразмышляйте, надо оно вам идти туда или не надо. Или, может быть, дешевле всего примириться и решить вопрос сразу. Мне часто по церковным делам приходилось бывать в судах. Я видел и больше 40 раз. И я видел разные там ситуации, особенно в мировых судах, когда люди ссорятся друг с другом. И когда выясняется, то в сути лежит достаточно простая и какая-то дешевая причина, которую можно было решить буквально ценой каких-то уступок или переговоров. Но сейчас уже с течением времени каждый человек приобрел на свою сторону достаточно союзников, вот таких вот группу поддержки. Он включил уже сюда каких-то юристов, какие-то экспертизы были сделаны уже. И человек уже понес достаточный ущерб от этого конфликта. Господь говорит, ты остановись, ты присядь, поразмышляй. Не вовлекай в этот свой конфликт дополнительных людей. Они тебе не помогут. Примирись с соперником твоим, пока ты не дошел к судье. Потому что если ты дошел уже к судье, то оттуда кто-то из вас может отправиться на нары. Не на Канары, а на нары. И кто-то может быть на этих нарах. И он будет там находиться до тех пор, пока не решится. Это самая причина, следствие. Вам все равно придется вернуться, пройдя вот эти круги, потратя лишние деньги, вам все равно придется вернуться к источнику вашей проблемы вот этой. Вам все равно придется решить, вернуться к ней, и ее придется решать. Но уже ценой гораздо большей, чем вы могли бы заплатить сами, без посредника. Вы знаете, у людей достаточно много сегодня конфликтов между собой. Если в 90-е годы больше 50% людей привлекали для решения своих вопросов не государственные структуры, а какие-то частно-криминальные, каких-то спортсменов, каких-то авторитетных людей, обращались к ним для того, чтобы выбить долги, кого-то наказать, кто-то кого-то оскорбил. И мы с вами жили в это время, что была такая неофициальная сфера таких юридических услуг. Но сейчас, слава Богу, все больше людей вовлекается в такую официальную сферу. Но тем не менее, все равно большинство этих конфликтов можно было решить путем простых переговоров, путем простых уступок и решения. Поэтому и сегодня Господь и говорит... Три таких интересных вещи мы находим здесь, в этом тексте. Не убивай, не гневайся, мирись. Христос берет от убийства, приходит, глубже копает, доходит до гнева, а потом копает дальше и говорит, мириться надо. Чтобы не было убийства, надо вообще не затевать конфликты. Он так говорит. Разрешай конфликты в самом начале. Помню, пару лет назад... когда на нашу детскую площадку приезжали пожарные, и был там один человек, который проработал в органах пошнадзора начальником много лет. И сейчас он перешел на другую должность, вот приехал для того, чтобы рассказать детям о правилах пожарной безопасности. И он там рассказал одно очень интересное правило пожарного. Но, наверное, это не только пожарное. Он говорит, когда костер или пожар только разгорается, достаточно его потушить стаканом воды. Когда вы дали ему разгореться, нужны целые бочки. И здания, и люди, которые будут сожжены. Вот так же самый конфликт. Когда он только разгорается, достаточно сказать простое слово «извини меня» или «прости меня» и загладить какой-то ущерб. Показать человеку, что ты не враждуешь с ним, что он не враг тебе, что это вот недопонимание случилось, это недопонимание случилось вот так случайно, и примириться, чтобы потом это не приводило к гневу, не приводило к судебным каким-то, и не приводило к какому-то убийству. Потому что даже если мы гневаемся на кого-то, как говорит нам Писание, мы уже убийцы. Очень хорошо об этом написал апостол Иоанн. Всякий, 1 Иоанна 3, 14. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Ненавидящий брата есть человека-убийца. Смотрите, первый конфликт, непримирение приводит к ненависти, к гневу и к ненависти. Что такое ненависть? Это крайняя степень такой нелюбви, когда мы желали бы, человек, когда ненавидит, он желает даже, может быть, смерти тому человеку. Ненависть – это крайняя степень вражды, которая желает смерти другому человеку. И человек такой был бы даже не против, если бы Бог, например, наказал его даже каким-нибудь летальным исходом. И вот если мы даже желаем кому-то смерти, Господь говорит, мы уже убийцы. Раз мы желаем человеку смерти, мы ненавидим человека, мы уже человека-убийцы. А никакой человека-убийца не может надеяться на Царство Небесное. Факта преступления еще нет юридически. Еще никто ни на кого не поднял руку, но мы уже ненавидим. Мы уже гневались, не примирялись, гневались, потом ненавидим, потом только происходит убийство. И Христос, раскручивая эту ниточку, доходит до сути проблемы. И говорит, что не убивай, не гневайся, мирись. Братья и сестры, дорогие братья и сестры, мы живем среди конфликтов. Мы живем в том мире, которое которое можно характеризовать временем конфликтов. И Господь дает нам через свое Евангелие очень ясные такие евангельские принципы, как нам жить. Как нам во времени конфликтов выходить из этих конфликтов? Как нам не настраиваться на конфликт? Как нам не настраиваться на то, что может привести нас к разрушению отношений с человеком, разрушению отношений с Богом, может привести нас к крайней нелюбви к другому человеку. Поэтому Господь нам да поможет, чтобы наша жизнь, она вот не доходила до убийства, чтобы мы научились мириться, решать конфликты сразу. Вот есть люди, я замечал, которые никогда стараются ни с кем не конфликтовать. Люди, которые не конфликтуют ни с кем в церкви, не конфликтуют ни с кем где-то, просто даже вне стен церкви, они каким-то образом умеют решать вопросы без конфликтов, без ссор, без криков, без драк. Это удивительно. Есть люди, и они есть среди верующих, есть среди неверующих, люди, которые не конфликтуют. Пусть Господь нам поможет, чтобы мы решали вопросы, отстаивали свои права, отстаивали права верующих, отстаивали права церкви, но чтобы мы делали это в поле евангельском, как и учил нас Господь. Аминь.